Глава восьмая, в которой читатель охотно познакомится с молодой Амазией и ее женихом Ахметом. Молодая Амазия, единственная дочь банкира Селима, турчанка по происхождению, прогуливалась и разговаривала со своей камеристкой Наджеб в галерее очаровательного обиталища, простиравшегося террасами до берега Черного моря. С последней террасы, ступени которой омывались водами, спокойными в этот день, но часто волнуемыми ветрами древнего Понта Эвксинского, в полулье на юг можно было видеть Одессу во всем ее блеске. Этот город, оазис посреди окружающей его обширной степи, является собой великолепную панораму дворцов, церквей, гостиниц, домов, построенных на крутом прибрежном утесе, основанием вертикально уходящим в море. Из жилища банкира Селима можно было даже разглядеть большую площадь, обсаженную деревьями, и монументальную лестницу, над которой возвышается памятник герцогу де Ришелье. Этот крупный государственный деятель был основателем города и оставался его управителем вплоть до того времени, когда ему пришлось вернуться на родину и посвятить себя делу освобождения французской территории, захваченной европейской коалицией. Климат города под влиянием северных и восточных ветров крайне сух, и богатые жители этой столицы Новороссии вынуждены в период знойного сезона искать свежесть в тени хуторов. Это объясняет, почему на берегу так много вилл, предназначенных для удовольствия тех, кому дела не позволяют провести несколько месяцев курортной жизни под небом Южного Крыма. Здесь же можно было увидеть и виллу банкира Селима, которую ее расположение избавляло от неудобств чрезмерной сухости. Если зададут вопрос, почему название Одесса, то есть город Одиссея, дали небольшому местечку, которое вместе со своими укреплениями во времена Потемкина было известно как Хаджи-бей, то ответ на него есть весьма занятный. Поселенцы, привлеченные сюда привилегиями, пожалованными новому городу, попросили императрицу Екатерину II дать ему название. Императрица обратилась за советом в Санкт-Петербургскую академию. Академики порылись в истории Троянской войны. Их раскопки выявили более или менее проблематичное существование города Одессоса, некогда находившегося в этой части побережья. Отсюда и название Одесса, возникшее во II-III XVIII века. Одесса была торговым городом, остается им, и можно думать, что всегда будет. Ее 150 тысяч жителей — это не только русские, но и турки, греки, армяне, в общем, космополитический набор весьма деловых людей. Ну а поскольку коммерция, особенно связанная с экспортом, не делается без коммерсантов, то она также не обходится и без банкиров. Отсюда и возникновение банковских домов с самого начала становления нового города. А среди них, сперва скромный, но теперь в ряду наиболее уважаемых, банк Селима. Чтобы лучше представить себе его хозяина, следует знать, что Селим принадлежал к более многочисленной, чем обычно думают, категории моногамных турок. Став вдовцом, он посвятил себя воспитанию единственной дочери, Амазии. Она-то и стала невестой молодого Ахмета, племянника господина Кирабана. Наконец, Селим был корреспондентом и другом самого упрямого османа. Свадьба Ахмета и Амазии, как известно, должна была праздноваться в Одессе. Дочь банкира Селима не предназначалась на роль первой жены в гареме, разделяющей с большим или меньшим числом соперниц гинекей эгоистичного и капризного турка. Нет, она должна была вместе с Ахметом вернуться в Константинополь, в дом его дяди, и одна, без соперниц, жить там вместе с любимым мужем, который с детства боготворил ее. Каким бы странным ни казалось такое будущее молодой турецкой женщины в стране ислама, тем не менее это было так, и Ахмет был не тем человеком, который стал бы отступать от обычаев своей семьи. Мы уже упоминали, что тетя Амазии, сестра ее отца, умирая, завещала ей огромную сумму в 100 тысяч турецких лир при условии, что она выйдет замуж прежде, чем ей исполнится 17 лет. Это был каприз старой девы, решившей, что замужество никогда не будет слишком ранним для ее племянницы. Срок истекал через 6 недель. В противном случае наследство, составлявшее большую часть состояния девушки, отошло бы к дальним родственникам. Амазия была очаровательной даже в глазах европейца. Если бы Сони Адомас или вуаль из белого муслина, а также покрывавший ее голову убор из затканной золотом материи и тройной ряд цехинов на ее лбу были сдвинуты, то можно было бы увидеть, как развиваются локоны чудесных черных волос. Амазия не применяла для подчеркивания своей красоты ни одного из известных в Турции способов. Ханум не подрисовывал ей брови, Хол не окрашивал ресницы, Хна не оттеняла веки, лицо не подрисовывалось висмутовыми белилами и кармином, жидкий кермес не румянил губ. Западная женщина, подчиняясь жалкой современной моде, была бы накрашена гораздо больше. Но природная элегантность дочери Селима, гибкая талия, грация походки угадывались под фередже, широким плащом из кашмира, который, подобно далматике, драпировал ее от шеи до ног. В тот день Амазия находилась в галерее, примыкавшей к садам, и была одета в длинную шелковую рубашку, спадавшую поверх широких шальвар с пристегнутой к ним вышитой курточкой и энтари с шелковым шлейфом, разрезанную в рукавах и украшенную позументом из ойя, разновидности кружева, производимого только в Турции. Пояс из кашемира удерживал шлейф, облегчая ходьбу. Сережки и кольцо были единственными украшавшими ее драгоценностями. Элегантные поджубы прикрывали нижнюю часть ног, а ступни исчезали в обуви, сутажированной золотом. Ее камеристка Неджеб, преданная спутница, можно даже сказать почти подруга, была в тот момент рядом. Она расхаживала туда-сюда, разговаривала, смеясь, и Амазия получила искреннее удовольствие от общения с жизнерадостной девушкой. Неджеб происходила из цыган и вовсе не была рабыней, хотя на некоторых рынках империи можно еще увидеть выставленными на продажу эфиопов или чернокожих суданцев, в принципе, рабство здесь все же отменено. В домах важных турок количество слуг может быть значительным, а в Константинополь, например, оно составляет треть всего мусульманского населения, но эти люди не низведены до рабского положения. Обычно они заняты в какой-то конкретной сфере, и им не приходится много работать. Также приблизительно обстояло дело и в доме банкира Селима. Что же до Неджеб, то после того, как еще ребенком ее приютили в этой семье, она занимала особое положение, состояла исключительно при Амазии и не имела ничего общего с обычной прислугой. Слушая свою наперсницу, Амазия полулежала на диване, покрытом богатой персидской материей. Она улыбалась, но при этом рассеянно смотрела вдоль бухты в сторону Одессы, и ее собеседнице было понятно, почему. «Дорогая хозяйка», — Наджеб села на подушку у ног молодой девушки, — «господин Ахмед еще не пришел? Чем же он занят?» «Он отправился в город», — отозвалась Амазия, — «и, может быть, принесет нам письмо от своего дяди Кирабана?» «Письмо, письмо!» — с разочарованием воскликнула молодая камеристка. «Сейчас нам не письмо, а сам дядя нужен, а он заставляет себя ждать». «Немного терпения, Наджеб. Вам легко говорить, моя дорогая хозяйка. На моем месте вы не были бы такой терпеливой». «Сумасшедшая!» — улыбнулась Амазия. «Можно подумать, что речь идет не о моем, а о твоем замужестве». «А вы считаете, что это недостаточно серьезная вещь? Перейти на службу к даме после работы у молодой девушки. Из-за этого я не буду любить тебя больше, чем сейчас, Наджеб. Я тоже, моя милая хозяйка, но я буду видеть вас такой счастливой, когда вы станете женой господина Ахмеда, что и мне перепадет частичка вашего счастья». «Милый Ахмед», — прошептала девушка на какой-то момент, закрывшая глаза при воспоминании о женихе. «Ну вот, вам приходится закрывать глаза, чтобы увидеть его, моя возлюбленная хозяйка!» — язвительно воскликнула Неджеб. «А если бы он был здесь, то вам достаточно было бы открыть их!» «Я повторяю тебе, Неджеб, что он пошел познакомиться с корреспонденцией в банке и, безусловно, принесет нам письмо от своего дяди». «Да, письмо от господина Кирабана, в котором тот по своему обыкновению повторит, что дела удерживают его в Константинополе, что он еще не может покинуть свою контору, что цены на табак поднимаются или падают, что он непременно приедет через неделю, если не через две, а время не терпит. У нас не больше 6 недель, чтобы вы вышли замуж, иначе все ваше состояние...» «Ахмед любит меня не из-за состояния». «Да, конечно, но все же это промедление ему во вред». «О, этот господин Кирабан! Если бы он был моим дядей!» «И что бы ты с ним сделала?» «Ровно ничего, дорогая хозяйка, потому что, кажется, с ним или из него ничего нельзя сделать? И все же, если бы он был здесь, то уже сегодня или самое позднее завтра мы пошли бы регистрировать свадебный контракт у судьи, а послезавтра, после молитвы имама, продолжали бы празднество на вилле. И так в течение 15 дней, а господин Кирабан уехал бы еще до их окончания, если бы ему это потребовалось. Несомненно, что все и могло бы так произойти, при условии, что дядя Кирабан без дальнейшего промедления покинул бы Константинополь. Регистрация контракта, по которому будущий муж обязуется предоставить жене мебель, одежду и кухонные принадлежности, дело недолгое. Да и религиозная церемония тоже. Все эти формальности ничто не помешало бы выполнить за день-другой, о чем и говорила Неджеб. Но для этого нужно было, чтобы господин Кирабан урвал из своих дел толику времени, которую во имя своей прекрасной хозяйки требовала от него нетерпеливая цыганка. Ведь он — опекун жениха, его присутствие необходимо для узаконения брака. Вдруг молодая камеристка воскликнула: «Посмотрите! Посмотрите-ка на это небольшое судно, которое только что бросило якорь прямо перед садами!» Любопытно откликнулась Амазия. И обе девушки направились к лестнице, спускавшейся в море, чтобы лучше разглядеть небольшое грациозное судно, бросившее якорь поблизости. Это была Тартана, парус которой висел теперь на Гитове. Легкий бриз позволил ей пересечь Одесский залив. Якорная цепь удерживала ее менее чем в Кабельтове от побережья, и Тартана слабо покачивалась на докатывавшихся до лестницы и угасавших здесь волнах. Красный турецкий флаг с серебряным полумесяцем развивался на ее мачте. — Ты можешь прочитать ее название? — спросила Амазия у Неджеб. — Да, — ответила девушка. — Смотрите, оно написано на корме. — Гидара. Действительно, гидара капитана Ерхуда только что стала на якорь в этой части бухты. Но экипаж, кажется, не собирался находиться здесь долго, так как паруса не были убраны, и любой моряк предположил бы, что судно вот-вот отплывет. «Было бы восхитительно, — сказал Неджеб, — прогуляться на этой симпатичной Тартане по Голубому морю при легком ветерке, который заставляет ее наклоняться под белым крылом паруса». Вскоре девушки вернулись в дом. Заметив шкатулку на маленьком столике из китайского лака, стоявшем рядом с диваном, молодая цыганка подошла, открыла ее и достала несколько драгоценностей. — А, это прекрасные вещи, которые господин Ахмед прислал для вас, — воскликнула она. — Мне кажется, что мы уже очень много времени не рассматривали их. — Ты думаешь, — прошептала Амазия, беря ожерелье и браслеты, засверкавшие в ее пальцах. «Этими драгоценностями господин Ахмед надеется сделать вас еще более красивой, но ему это не удастся». «Что ты говоришь, Неджеб?» — удивилась Амазия. «Какая женщина не покорошеет, надев такие великолепные украшения?» «Посмотри на алмазы из Висапура. Это огненные драгоценности, и кажется, что они смотрят на меня, как прекрасные глаза жениха». Дорогая хозяйка, когда на него смотрят ваши глаза, разве тогда вы не делаете ему подарка еще более драгоценного?» «Сумасшедшая!» — засмеялась Амазия. «А это сапфир из Армуза, жемчужина из Афира, бирюза из Македонии». «Бирюза за бирюзу!» — ответила Неджеб с веселым смехом. «Господин Ахмед на этом не потеряет». «К счастью, Неджеб, его нет здесь, и он тебя не слышит». «А что такого? Если бы он был здесь, милая хозяйка, то сам сказал бы вам все это, и его слова были бы иначе оценены вами». Затем, взяв в руки пару домашних туфель, находившихся возле шкатулки, Неджеб снова заговорила. «А эти прекрасные тапочки, покрытые блестками и позументами, сделаны для двух маленьких ножек, которые я знаю. Разрешите мне примерить их на вас?» «Примерь на себя, Неджеб». «На меня? Разве иногда ты уже не делала это, чтобы доставить мне удовольствие?» «Безусловно, безусловно», — согласился Неджеб. «Да, я уже примеряла ваши прекрасные туалеты и даже собиралась показаться на террасе виллы. Но в таком виде меня могли бы принять за вас, дорогая хозяйка. А этого не должно быть, и сегодня тем более. Ну, наденьте же эти красивые туфли». «Ты так хочешь?» И Амазия любезно подчинилась капризу Неджеб, которая надела на нее сверкающие туфли, достойные оказаться на ювелирной витрине.
«Ах, как только решаются ходить в такой обуви!» — воскликнула молодая цыганка. «И кто теперь будет испытывать ревность?
Ваша голова, дорогая хозяйка, ей поневоле придется ревновать к вашим ножкам всякого, у кого есть глаза».
«Ты смешишь меня, Неджеб!» — заулыбалась Амазия.
«И, однако,
А руки, эти прекрасные руки, которые вы оставляете совсем обнаженными, чем они досадили вам? Господин Ахмед их не забыл. Я вижу здесь браслеты, которые к ним великолепно подойдут. Бедные ручки, как с вами обращаются? Но, по счастью, я здесь». И, продолжая смеяться, Неджеп надела на кисти девушки два великолепных браслета, еще более ослепительных, на белой и теплой коже, чем в футляре. Амазия ей не мешала, все эти драгоценности напоминали ей об Ахмете и как бы разговаривали с ней под непрерывную болтовню Неджеп. «Милая Амазия!» Услышав эти слова, девушка стремительно поднялась. Молодой человек, чьи 22 года хорошо гармонировали с 17 годами невесты, стоял рядом с ней, темноволосый, рост чуть выше среднего, осанка одновременно изящная и гордая. Блестящие черные глаза красноречиво говорили о нежности и страсти. Тонкие усики, очерченные по албанской моде, контрастно подчеркивали при улыбке белизну зубов. В общем, вид очень аристократический, если этот эпитет можно применить в стране, в которой он не употребляется, поскольку наследственной аристократии здесь не существует. Ахмед был одет истинно по-турецки, да и могло ли быть иначе с племянником человека, который считал бесчестием европеизацию одежды на манер государственных чиновников. Куртка, вышитая золотом, шаровары безупречного покроя, не отягощенные позументом дурного вкуса, пояс, грациозно обвивавший стан, феска, отделенная сарыком из хлопка, сапоги из сафьяна. В таком облачении юноша выглядел чрезвычайно выигрышно. Ахмед подошел к девушке, взял ее за руку и ласково усадил в кресло. — Господин Ахмед, нет ли вестей из Константинополя? — спросил Неджеп. — Никаких, — ответил Ахмед. — От дяди Кирабана нет даже деловых распоряжений. — Что за человек? — воскликнула молодая цыганка. — Я нахожу необъяснимым, — продолжал Ахмед, — что курьер не привез корреспонденции даже из его конторы. Сегодня как раз тот день, когда дядя регулярно улаживает дела со своим одесским банкиром. И что же? Ваш отец, милая Амазия, не получил никакого письма по этому поводу. — В самом деле, дорогой Ахмед, со стороны негацианта, столь аккуратного в делах, как ваш дядя Кирабан, это удивительно. Может быть, телеграмма? — Ему? Посылать телеграмму? Но, милая Амазия, вы хорошо знаете, что дядя не посылает сообщений по телеграфу, как и не ездит по железной дороге. Никакая коммерческая выгода не заставит его использовать эти современные изобретения. Я думаю, что он предпочел бы получить плохую новость в письме, чем хорошую в виде телеграммы. «О, дядя Кирабан!» «Однако вы ему писали, дорогой Ахмед?» — спросила девушка нежно, глядя на своего жениха. «Я 10 раз писал, чтобы ускорить его прибытие в Одессу, и просил установить более близкую дату для празднования нашей свадьбы. Я повторял ему, что он варвар, а не дядя». «Хорошо!» — воскликнул Неджеп. «Бессердечный дядя, хоть и хороший». «Ну...» — Неджеп скептически усмехнулась, покачав головой. «Черствый человек, а ведь он мне как родной отец. На все это дядя мне ответил, что кроме прибыли до истечения 6 недель, ничего другого от него требовать нельзя. Так что нам придется ждать проявления его доброй воли, Ахмед». «Ждать, Амазия, ждать», — развел руками бедный жених. «Он крадет у нас столько счастливых дней. И при этом безнаказанно, в то время как арестовывают воров». «Да, воров, которые причиняют гораздо меньше вреда», — воскликнул Неджеп, топнув ногой. «Что вы хотите?» — сказал Ахмед. «Я все-таки еще раз попробую смягчить дядю Кирабана. Если завтра он не ответит на мое письмо, то я поеду в Константинополь и...» «Нет, милый Ахмед», — ответила Амазия, схватив молодого человека за руку и как бы желая удержать его. «Я буду больше страдать от вашего отсутствия, чем получу удовольствие от нескольких выигранных дней для нашей свадьбы. Нет, останьтесь!» «Кто знает, не изменят ли какие-либо обстоятельства решения вашего дяди?» «Изменить решение дяди Кирабана?» — ответил Ахмед. «С таким же успехом можно пытаться нарушить ход светил, поместить луну на место солнца, изменить законы неба». «Ах, если бы я была его племянницей!» — воскликнул Неджеп. «И что бы ты сделала?» — спросил Ахмед. «Я так ухватила бы его за кафтан, что...» «Что порвала бы ему кафтан, Неджеп, и ничего больше?» «Ну, так сильно дернула бы его за бороду, что его борода осталась бы у тебя в руке». «И все же, — сказала Амазия, — господин Кирабан лучший из людей». «Конечно, конечно, — ответил Ахмед, — но до того упрямый. Если бы он стал тягаться в упрямстве с мулом, то я не поставил бы в этом споре на мула».